Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє, озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Мы уже привыкли к тому, что кто-то отправляется в зону боевых действий. Мы их провожаем, поддерживаем, гордимся ими. Мы их ждем, переживаем и молимся за них. И вот в один долгожданный момент они возвращаются. Меня зовут Евгений Гольцов, в эфире передача «Загартовані». И сегодня у нас есть возможность подробно разобраться в том, что для них значит вернуться домой. Мои сегодняшние гости – участник американской военной миссии в Косово в 1999 году и в Ираке в 2003 году. Сегодня семейный терапевт, преподаватель, профессор Джошуа Краймайер. Здравствуйте, Джошуа.
Здравствуйте.
И доцент кафедры психологического консультирования в Риджент университете, лицензированный психологический консультант, доктор преподавания психологического консультирования Ольга Запорожец. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я хочу начать с того, что спросить того, кто вернулся домой, кто прошел путь возвращения с войны, причем дважды, добраться до США из Европы или Ближнего Востока — вопрос одного дня. Сколько времени вам понадобилось для того, чтобы переступить порог своего дома?
How long did it take you after you came back to the States to actually get over the threshold of your house to be able to get accommodated?
Yeah. So thank you. Thank you for having us.
Спасибо большое за приглашение.
And there is a process, I think, that everybody has in returning home for more.
Есть какой-то процесс, который каждый проходит, военный, который возвращается домой с войны.
That's both unique to every culture, and also there's some cross-cultural pieces that are the same.
С одной стороны, он уникален для каждого человека, для каждой культуры, а с другой стороны, он также и очень схож для каждого человека.
So my first deployment to Kosovo was unique.
Моя первая миссия в Косово – это был уникальный опыт.
That deployment occurred in the middle of my service.
Это как раз произошло в середине моего, ну, контракта.
So when I came back from that war, I didn't have a chance to rest. We started training again as soon as I came home.
Когда я вернулся назад из Косово, у нас не было времени отдыхать, но сразу пошел дальше на дополнительную подготовку.
And we started training for the next war.
И потом это была подготовка к следующей войне.
То есть как только вы вернулись из Косово, вы сразу же поехали к себе домой, к своей семье.
То есть so when you came back from Kosovo, you went to see your family right away?
They actually had about 1 week.
Примерно где-то неделю я провел со своей семьей, потом снова вернулся на службу.
To debrief, yeah, and all we did was clean our equipment and put
it back. То есть все, что у нас было для типа дебрифинга, это то, что мы почистили свое оружие, сложили его назад.
And we had one day with a chaplain.
Один день у нас был с капелланом, мы провели.
And we were afforded the opportunity to talk about some things, but everybody just wanted to get home as quickly as possible.
И немного мы поговорили с капелланом, но на самом деле никто не хотел ни с кем говорить, всем хотелось побыстрее поехать домой.
So nobody talked about anything. We were soldiers. We just
Поэтому никто не говорил ни о каких там проблемах. Мы сказали, что мы солдаты, и как бы выставили такое вот, что мы сильные личности, и поехали домой.
And I don't think we had a lot of time to process things because we just started training again.
И у нас не было времени, чтобы, ну, осознать весь опыт, что произошло с нами. Мы просто дальше поехали на следующее обучение, на следующее навчание.
Как долго вы были в Косово?
How long did you spend in Kosovo?
6 months.
Шесть месяцев.
6 месяцев, конечно, хотелось домой, дома никого не видел, всем хотелось обнять своих родных и близких.
Of course, after 6 months you wanted to get back home as soon as possible and hug your family.
Я думаю, что любой военнослужащий, который долго не находился дома, вас понимает.
His or her family understands you quite well.
Скажите, у меня, наверное, вопрос сейчас больше к вам, Ольга. Пока солдат или офицер находится в зоне боевых действий, с его семьей проходит какая-то ли работа, ведется ли работа со стороны психологов, может быть, капелланов, может быть, еще кого-то?
Обычно нет, только если они обращаются за какой-то помощью. То есть семья, по сути, живет автономно от военнослужащего и учится каким-то образом существовать независимо, выстраивая свои привычки. То есть 6 месяцев – это достаточно долгий период. То есть, к примеру, жене нужно научиться обходиться, по сути, без мужа и являться и лидером в семье, и заботиться о детях, и заботиться о себе. То есть это такой независимый цикл, автономный, почему возникают часто проблемы, и помощь оказывается только если она об этом просит обычно.
Я снова возвращаюсь к нашему американскому солдату. Джошуа, как вы готовились, если вы готовились к тому, чтобы вернуться домой? Вы возможно, представляли, что вы придете домой, вы сделаете вот это, или вы хотите, чтобы вас таким увидели, таким встретили. То есть вы, возможно, как-то готовились.
Receive you this way or that way.
Absolutely.
Да, конечно.
As I have to comment too on my time outside of the military.
Также хочу сказать о том времени, которое провел за службой, то есть не будучи на службе.
Because I'm now a family therapist and I understand my own experience differently.
И теперь просто после того, как я закончил служить в армии и являюсь семейным терапевтом, я немножко по-другому смотрю также на свой опыт, когда я думаю о нем.
So as you said, Евгений, I had a vision of coming home and being the fun dad.
То есть, я, конечно, как вы говорите, Евгений, себя думал, я вернусь, и я буду таким отцом, который приносит радость детям. Мы там играем.
I thought I'd take my children to the park and buy them ice cream every day.
Я думал, я со своими детьми буду гулять в парке каждый день и покупать им мороженое.
And my wife had a very different expectation of what it would be like when I came home.
А моя жена совсем по-другому представляла мою роль в семье, когда я вернусь.
She thought all the help that I would be changing diapers.
Она думала, что я буду на самом деле помощником, буду помогать ей менять памперсы.
And just helping out disciplining the children.
Помогу ей каким-то образом, дисциплинировать
and
детей.
Maybe things like taking out the garbage.
Может быть, помогу ей по хозяйству, там мусор буду выносить.
So we both had very different expectations.
То есть у нас на самом деле были достаточно разные ожидания в связи с тем, с моим возвращением домой.
I also did want to help. I knew that that
я,
was
конечно,
something I wanted
помочь.
To do.
Это, не оговаривается
but
даже.
But the thing I learned as a family therapist is that there's different roles that are established when people are apart.
И я просто понял, как семейный терапевт также, что есть определенные роли, которые закрепляются за членами семьи, когда один из членов семьи уезжает.
So my wife learned how to be
То есть моя жена
parent.
Научилась, как, по сути, быть единственным родителем для детей.
And when I came home, she wanted me to help around the house, but she also resented me when I did try to help.
То есть, с одной стороны, моя жена очень сильно хотела, чтобы я ей помогал, когда я вернусь. С другой стороны, она также и отталкивала всякую помощь, когда я вернусь.
Потому что она уже привыкла все это делать сама.
Because she kind of got used to do it by herself.
Exactly.
Да, она уже привыкла это делать по-своему тогда,
she
и как
kind of
ей
used to
это удобно.
Her style and the way she's comfortable with. Да, абсолютно точно.
And just one last piece. I also got used to
также привык к тому, что
я
живу своей жизнью каким-то образом, так как мне это нужно на поле боя.
I only had responsibility for myself and my soldiers.
И я только несу ответственность за себя и за своих солдат.
So I kind of resented having extra expectations on me that I couldn't control, because I was used to controlling them in war.
И мне было сложно привыкнуть к тому, что у кого-то есть какие-то ожидания от меня, которые мне не подконтрольны. То есть я привык только к тем ожиданиям, которые у меня есть от себя и от своих солдат.
And these are the roots of some of the stress.
И это также было, корнем определенных стрессовых ситуаций, которые у нас возникли в семье.
Я думаю, что очень многие понимают, о чем мы сейчас говорим, потому что американский солдат. переживает то же самое, что и солдат украинский. И если вам есть чем поделиться, есть что спросить, пожалуйста, вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13. Для вас это совершенно бесплатно. Вы можете писать свои сообщения под нашим стримом Радио М. Вы можете писать свои сообщения под стримом Загартовані и, конечно, уже под стримом Центра, о котором мы сейчас буквально через несколько секунд поговорим. Поэтому не переключайтесь.
Слухайте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
В ефірі «Загартовані» ми продовжуємо разговаривать о том, как американский солдат возвращается домой. Что такое вообще в нашем понимании вернуться домой из зоны боевых действий? И как эту войну оставить там, где она была, и не приносить ее в свой дом, свою семью? Я напомню, что у меня в гостях Джошуа Креймейер. Это человек, который отслужил две военные миссии. Одну в Косово, вторую в Ираке. И Ольга Запорожец, человек-профессионал высокого уровня, доктор преподавания психологического консультирования. И это люди, которые не в теории, не понаслышке знают о том, о чем мы говорим. Джошуа, когда вы приехали домой,
when you came back,
что вы home. Заметили, что поменялось в
what
доме, пока
what
вас не было?
While you've been gone?
So, again, I have these two lenses of personal experience
опять-таки,
of serving.
Здесь у меня две линии. Одна те линзы, через которые я смотрел, когда я только вернулся как солдат.
And the other is a professional
и вторая уже теперь,
now.
Которая сформировалась как у профессионала семейного терапевта.
So what I now know professionally,
теперь
we call
то, что я знаю профессионально, это называется как новая норма.
So I was a very calm person before I deployed.
То есть до того, как я поехал, ушел на войну, я был достаточно спокойным человеком.
And one of the things that going to a war zone can do is increase somebody's sense of, we call hypervigilance, being aware and alert.
Да, то есть то, что может изменять военная ситуация, это как бы повышенная, ну, тревожность, готовность к реакции.
So two examples that I could share from my
примеров,
the trenches
поделиться.
Of my family life.
Да, это как бы, ну, такие траншеи моей семейной жизни.
One was I remember a time my oldest daughter spilled some milk. She dropped the glass on the ground.
Один раз я помню, моя дочь разлила молоко и упустила стакан на пол.
And it made a really loud noise.
И это был очень такой громкий звук.
And I jumped up and I towered over her.
Я сразу подскочил и накрыл ее как бы собой, ну, закрыл ее собой.
And I yelled at her.
И я, ну, начал кричать на нее.
And she cried.
И она плакала.
And I think about it now and it breaks my heart.
И я вот сейчас об этом думаю, это, ну, меня сильно ранит, что такая у меня была реакция.
But these are the things we've worked through in our own family.
Да, но это те вещи, с которыми нам пришлось своей семье тоже, ну, проживать.
То есть вы хотели ее защитить?
You wanted to defend her.
Вот зачем вы ее накрыли с собой?
No,
у вас была какая-то реакция?
I was over her and I yelled at her. I think I was more upset at her for making the noise.
Больше, наверное, ну, закрыл, имелось
in
в виду, что
moment.
Он подошел очень близко к ней, на нее начал mm-hmm. кричать. То
yeah.
есть в тот момент, наверное, то, что я был на самом деле расстроен ею.
That is what's underneath it, though, is that the two different sides of it is that as a father, yes, I want to protect and defend my children.
То есть здесь как бы две стороны также, ну, выходит, что с одной стороны, конечно, действительно, я как отец хотел ее защитить.
And it scared me.
И меня испугало то, что
that I was so angry at her.
Я был настолько зол на нее в тот момент.
Yeah, my heart rate was elevated.
То есть у меня сердцебиение было очень частое, давление подскочило.
So instead of defending her and making her feel safe, I scared her.
Чтобы ее защитить и помочь ей чувствовать себя в безопасности, я наоборот ее испугал.
And another example that all three of my children will tell you, if you interviewed them, they would tell you the same thing that I'll share.
Да, я сейчас расскажу еще одну вещь. Если бы вы спросили всех троих моих детей об этом, они бы вам это сказали.
Причем у вас три дочери, да?
Три дочери, да.
Да, три дочери.
And this is something that I still struggle with to this day.
И до сегодняшнего дня я с этим, ну, как бы, это постоянная такая моя борьба.
Is trouble with sleep.
Мне тяжело спать.
So all three of my children know, don't wake up dad when he's sleeping.
Все трое моих детей знают меня не будить, когда я сплю.
Because they've tried doing that in the past, and I stand up ready to fight.
Потому что когда меня будешь во сне, я просыпаюсь и готов к тому, к битве. То есть,
so my wife gets upset because they always go to her in the morning to ask for things because they're scared of me.
Поэтому моя жена, она, ну, такая, расстраивается то, что все дети идут к ней утром, они меня не рискуют будить.
So that's something I'm still over 10 years later I'm still struggling.
Да, то есть прошло больше 10 лет, но до сих пор это для меня, ну, сложно.
15 years.
15 даже лет уже.
Даже если вы храпите, вас никто не будет.
So
да?
Even if you're snoring, nobody wakes you up.
No.
Mm-mm.
No. Maybe if the house is on fire.
Может, если дом будет гореть, пожаре, может быть.
Но вы знаете, когда никто не будет спящего мужчину, в этом можно найти что-то положительное.
When nobody wakes up a sleeping man, maybe right. There is something positive in that.
That's why I laugh a little, yeah.
Да, поэтому немножко смеюсь.
И вообще я считаю, что мы можем найти очень много положительного в жизни тех ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий. Просто нас часто пугают и настраивают, что они придут страшные, и с ними будет много проблем.
А
что вообще правда? Какая правда в этом вопросе? Какие, может быть, действительно вопросы постоянно возникают или трудности? А что является мифом?
And what is a myth?
Well, the stories that I just shared are examples of some of the problems.
Да, ну вот истории, примеры, которые я приводил, они говорят о некоторых проблемах, которые могут быть.
I think some of the more extreme problems that come from not getting the help that they need.
Более экстремальным, конечно, может быть, когда люди не идут за помощью, которая им необходима.
Include things like alcohol and drug abuse.
То есть тогда это заканчивается или идет дальше к алкоголю, к алко-наркозависимости.
Domestic violence.
Физическому насилию в семье.
Also suicide.
Также может доходить до суицида.
Those are some of the most extreme problems.
То есть, ну, это, наверное, более такие проблемы, которые возникают, если нет.
And on the lower end, I think there's just a lot of anxiety and even depression that comes with.
Начинается все, возможно, с тревожности, с депрессии.
But I think the thing I'd like to share is that there is hope.
И, наверное, то, что мне хотелось бы сказать, подчеркнуть, это то, что всегда есть надежда.
If I had one point that I could highlight or underline.
Если бы вот вы мне сказали, вот подчеркните что-то одно, самое важное, я бы сказала именно это.
It would be sharing from the almost 10 years of experience that I worked as a therapist with fellow soldiers coming back from war.
То есть более 10 лет я работаю как уже семейный терапевт с ребятами, которые возвращаются с войны.
If there wasn't hope in overcoming some of these problems, I could not have healed myself enough from war to now be a therapist helping others.
Ну, во-первых, если бы не было надежды на то, что после войны можно действительно получить оздоровление, избавление от проблем, которые возникают, то, наверное, во-первых, я бы не смог быть терапевтом.
So I think the myth is that you're stuck with this forever.
То есть первый миф это то, что вы в этом застряли навсегда.
And it's true that you can never forget. We can't take somebody's brain and scrub it so they will forget completely what happened.
И, конечно, это правда, что вы не можете эти события, которые произошли, просто очистить головной мозг от них и не забыть их, то есть не помнить.
The impact that it has on our lives and our families, that is what we can change.
Но их влияние на нашу жизнь, а это может измениться.
Мы говорим о том, как возвращаться с войны. Мы говорим о том, что значит этот путь, и о том, какие трудности встречаются на нем. Говорим с тем, кто прошел этот путь дважды. Не переключайтесь.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
«Американский солдат» – так называется сегодняшний выпуск программы «Загартованный». Меня зовут Евгений Гольцов, а гостем моим сегодня является самый настоящий американский солдат. И о том, как он вернулся домой, как он вернулся в свою семью. Причем не просто физически переместился из одного места в другое, а психологически, ментально, эмоционально. Мы об этом с ним говорим. Джошуа Креймейер и Ольга Запорожец, доктор психологии. Доктор преподавания психологического консультирования. Правильно я без бумажки сказал?
Правильно. Смотрите, вы учили же.
Да. Друзья, скажите, пожалуйста, какие самые заметные трудности возникают после возвращения у солдата?
Notable difficulties that people have,
и у членов его семьи.
I guess I'll just comment briefly.
Да, я немного расскажу.
There was a fairly... famous article that came out after the initial phases of Iraq.
Да, то есть есть одна очень известная статья, которая была напечатана после одной из фаз нашей операции в Ираке.
There was an article written by a soldier who had been to Iraq.
Солдатом она написана, который был в Ираке.
And the article was called "I Miss Iraq".
И статья называлась "Я скучаю за Ираком", I miss Iraq.
And in this article, he talked about feeling more comfortable on the battlefield than he did at home.
И в этой статье он написал о том, что ему более комфортно было на поле боя, чем вот теперь дома.
And this was very difficult for many people to understand when this article came out.
И для очень многих людей было очень сложно понять то, о чем он говорит.
But every single person I know, my brothers and sisters who served on the front in the war zone, knew exactly what he was talking about.
Но очень многие вот мои братья и сестры, которые служили на войне, они точно понимали, о чем этот человек написал.
And I think this is one of the biggest struggles specifically with returning home.
Это, наверное, одна из самых больших таких вот трудностей при возвращении домой.
Is that you can feel very competent.
То есть ты себя чувствуешь очень компетентным, подготовленным.
As a soldier and doing the job you're trained to do.
В той работе как солдата, да, или службе, которую тебя подготовили делать.
Getting assigned orders and completing a mission and doing big things and
то есть подчиняться командованию, брать приказы, слушаться приказов, их исполнять, доводить ту миссию, то дело, которое тебе доведено до конца.
And defending our country and freedom,
защищать свою страну и свободу. Это все понятно.
They're big things that we fight for.
То есть есть какие-то большие вещи, за которые мы воюем.
And as I learned from a soldier that I worked with, he said it's like switching from fifth gear down to first gear very quickly.
Я когда говорил с одним солдатом, он привел такой пример. Вот если вы едете на машине, то это как переключиться сразу с пятой скорости на первую.
And you can come home and feel very incompetent.
И вы приезжаете домой, и ты чувствуешь себя очень некомпетентным, не готовым.
And family members can remind you of that because they get frustrated that you're different when you come back.
И твои члены семьи очень быстро тебе напоминают о том, что ты некомпетентен, когда ты вот, ну, возвращаешься домой.
So I think it's the overall problem is that adjustment between the two different roles.
То есть, ну, самая первая проблема и большая проблема – это реадаптация вот между этими двумя ролями, шифтом с одной роли в другую.
Это мы слушали мнение или впечатление солдата. А я хотел бы сейчас еще услышать мнение доктора психологического консультирования.
Ну, вы знаете, это достаточно сложный вопрос. То есть, с одной стороны, нужно отметить, что проблемы, которые были до войны, они с войной не исчезают. Вы знаете, у нас вот открылся центр, и мы на этой неделе, на прошлой неделе начали делать оценки с теми людьми, которые приходят. И мы, если честно, вот были готовы работать именно с военной травмой. Мы пригласили людей, которые служили. И к нам действительно пришли некоторые люди. И самое удивительное, ну, что мы поняли, что я поняла для себя тоже, что большинство из них вот сейчас приходят именно с проблемами, которые возникли как раз-таки до войны, либо после войны. А с военными действиями, ну, по крайней мере, у этих людей их травматические переживания были не связаны. Если был ПТСР до этого или была тревожность, депрессия до военных действий, она никуда не исчезла. Если были семейные проблемы, семейный кризис, алкоголизм до войны, то он есть и после нее, может быть, больше. Вот. И это, ну, важно понимать, что есть какие-то вещи, которые Может быть, теперь рассматриваются под микроскопом или обострились, но на самом деле они существовали долгое время. Теперь с ними нужно разбираться, может быть, еще с большей скрупулезностью, когда человек возвращается. Это первое. Второе, конечно, то, о чем Джош говорил, что семья привыкает жить без отца, и то, что когда, ну, я говорю отец, но на самом деле много женщин служит, да, то есть и мать, возвращаются, они измененные люди на самом деле, то есть что-то изменилось в них. И Джош говорит, да, можно преодолеть проблемы, но нельзя поменять человека и сделать его таким, каким он был до войны. Да, то есть какой-то опыт, который его изменил, теперь отношения, но во многом выстраиваются по-другому, по-новому, и эти роли. И семья должна понять, что да, тот человек, которого они знали, уже его как бы нет, он изменился. И теперь нужно, да, ему, может быть, помочь где-то реадаптироваться, и семье реадаптироваться к тому, что да, отец вернулся, муж вернулся, и в чем-то он другой человек. Одна женщина как-то сказала, я была замужем дважды, и это был один и тот же человек. То есть вот примерно так.
А что может быть самым главным или самым важным основанием для того, чтобы согласиться еще раз, знаете, вот привыкать к этому же человеку, но немножко с другой стороны, немножко измененному? Что может быть основанием? Ведь не секрет, что очень многие семьи не выдерживают этого. Mm-hmm. Очень многие семьи разрушаются. И тут глупо кого-то обвинять, потому что человек пришел немного, мягко говоря, другой. И те, кто его ждали, тоже немножко поменялись. Что может быть или что должно быть, на чем нужно строить, может быть, новый фундамент этих новых mm-hmm. взаимоотношений?
Ну, смотрите, любые взаимоотношения строятся на взаимном уважении. И основная основа любого брака – это как бы сила дружеских отношений. Даже не любовных, а именно дружеских отношений. В этом все исследования тоже заключаются. И ну, первое для того, кто возвращается, это понимание того, что ему действительно нужна помощь, ему можно помочь. И это стигма, которая, ну, с которой мы тоже работаем в обществе. Особенно некоторые, которые приходят, считают, что ну, психологи не могут помочь. Или семья его не может понять, потому что они там не были. И ну, с одной стороны, нужно понять, что в какой-то момент нужна профессиональная помощь, и в какой-то момент нужно понять, что на самом деле тебе никто ничего не должен, и это иногда сложно, потому что кажется, что тебе должны. С точки зрения семьи то же самое, то есть, с одной стороны, понимание того, что есть измененный человек, то есть первичного, довоенного уже не будет, и что, да, есть какие-то нужды, потребности, нужно просить помощь, не бояться, не стыдиться. Это не потому, что там кто-то плохая жена или плохой муж, да, то есть, а потому, что возникают какие-то проблемы реадаптационного характера, на которые нужна помощь, нужно не молчать, от молчания ничего не меняется. Вот. Ну и с другой стороны, конечно, это стопроцентная отдача, поддержка семьи, она очень важна.
Да, я смотрю, что вот этот путь пройти можно. Я вижу, например, смотрю на Джошуа и вижу, что этот путь пройти можно. Да, нелегкий, я смотрю, тоже вижу этот путь. И зная ребят, которые вернулись, зная те сложности, которые они позволяют рассказывать, они же не все говорят. Тем не менее, я вижу, что хорошие примеры существуют. И я понимаю, что в вашем центре, давайте немножко о нем поговорим, вы проецируете именно успешные модели решения этих вопросов. Немножко о вашем центре. Если я правильно назову, то он называется «Центр психологического консультирования и травматерапии Open Doors». Правильно?
Mm-hmm, да.
Это уже американский опыт, который вы внедряете здесь, в Украине.
Именно так.
И вы занимаетесь там консультированием. Немножко давайте о нем поговорим.
Ну, да.
Может быть, уровень требований, может быть, уровень квалификации или, в общем, кто может к вам прийти и почему?
Смотрите, ну, самое первое, с чего я начну, то, что у нас есть подготовленные специалисты по американским стандартам. Это то, что наш, чем наш центр отличается от любого другого в Украине. У нас существует программа с Украинской евангельской теологической семинарией Regent Университетом. Уже с 2016 года мы набрали уже третью группу студентов, психологов, для которых мы доучиваем их до магистерского американского уровня психологического консультирования за год с супервизией еженедельно и даем дополнительно техники, навыки работы именно с психологической травмой, моральной травмой, то, что необходимо для работы именно с людьми, которые возвращаются с войны, с их семьями, с детьми, и также с травмой в более широком спектре, такого как, например, изнасилование, домашнее насилование, любые другие вещи, которые могут причинять травму. Вот. То есть эти специалисты у нас подготовлены, сейчас мы их пригласили работать вот в таком вот центре, который смоделирован с американского центра, он работает по тем же самым стандартам и этическим. И, конечно, мы работаем в законодательном поле Украины, но там, где, допустим, у нас пробелы, мы всех заполняем теми стандартами, которые существуют в Америке для работы с людьми с оказанием психологических услуг. Все помощь, которая оказывается, оказывается по исследованиям, научно-доказанным протоколам клиническим. То есть, если, допустим, у нас ветеранская администрация Америки, Институт медицины, да, дают какие-то показания для лечения травмы, мы им следуем. То есть, допустим, два из трех подходов, самых основных, мы обучаем студентов и супервизируем их в нашем обучении. А спектр услуг у нас очень широкий, как для детей, например, тестирование для аутизма. Да, мы сегодня говорим о войне, но мы также и работаем с мирным населением, с проблемами, например, инклюзии в школах, сопровождение ребенка в школе, просто вот с депрессией, которая возникает, да, эмоциональные расстройства, так называемые, тревожные расстройства, семейная терапия, это не обязательно должны быть военные. Но к нам также сейчас вот начали обращаться люди, которые потеряли своих супругов в войне, да, то есть они не любят, чтобы их называли там, например, вдовами, но не полные семьи, как они себя сами называют. И, конечно, ветераны, военные, то есть это наша тоже специфика, тематика.
Ну, я вас слушаю, вы говорите очень профессиональные, серьезные стандарты озвучиваете. Но если я вот слушаю как мужчина, я бы хотел услышать историю какого-нибудь мужчины, который сказал: слушай, я сделал вот это. Джошуа, может, вы что-то расскажете о себе, о том, как вы проходили психологическую реабилитацию, адаптацию, чтобы, которая помогла вам вернуться в общество? Ведь вы же были солдатом, а стали психологом.
How was it like for you to go through adaptation and therapy for yourself? Maybe just kind of insights.
I think the thing that I would say is that there were many entry points for me to get the help I needed.
То есть, ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что было много разных возможностей, каким образом получить помощь.
I was not ready to get traditional talk therapy that we would do
то
like
есть,
at our center.
С одной стороны, я не был готов получить помощь именно то, что мы называем терапия словесная, да, вот сесть и с кем-то разговаривать об этом.
But I was open to going to equestrian, equine. Horse therapy program.
Но я, допустим, был готов к тому, чтобы пойти и попробовать equine therapy, это те, которые основаны на работе с лошадьми.
Another thing that I did to get help before I did some counseling was an adventure group that I found for veterans.
Вот, еще одна группа была вот именно такая, то, что называется adventure, приключенческая группа, вот для ветеранов, где они там через какой-то был опыт именно adventure в этом.
So I live in Colorado, there's a lot of mountains there, so we did whitewater rafting.
Да, то есть, например, я живу в Колорадо, и мы на рафтингом занимались, да, вот эти
я
лодки.
Бы сам пошел в такую группу.
Yeah, I would join that group too.
Absolutely, you
ну,
guys
конечно,
are welcome anytime.
Нет. Давайте, приезжайте, ребята.
But I think what I would say is that from my own personal experience, we have to meet people where they are at that time when we meet them.
То есть, я думаю, первое, о чем нужно сказать, это то, что нужно с человеком работать, ну, в той точке, где он сейчас находится в плане помощи. То есть,
I would say it doesn't matter where you go. If I'm talking to somebody, I'd say it doesn't matter where you go.
Я часто вот говорю человеку, вот неважно, куда ты двигаешься.
Or exactly what you do.
Или чем ты занимаешься.
Right now.
Сейчас.
But I would like to help you get some help. I mean, what do you think might help you right now?
Я бы хотел тебе помочь, вне зависимости от этого, вот, вот прямо сейчас.
So that approach worked with me, and it's I've seen it work with a lot of other soldiers I've worked with.
И это помогло мне, это со мной сработало, когда человек вот с такой позиции подходит, и с теми солдатами, с которыми я работал тоже.
Respecting that they might not be ready for different
levels of help. То есть, как бы оказывать уважение, уважать их в том за то, что, может быть, они не готовы ко всему спектру помощи.
But when they're ready to get the kind of help that we can offer at our center, it's very powerful.
Да, но когда они готовы к той помощи, которую мы оказываем как раз-таки в нашем центре, это очень мощная помощь.
Ну, я вообще считаю, что не нужно ожидать от всех, что все готовы принять любую помощь. Вот я сижу, я тоже думаю, вот на рафтинг я бы... Рафтинг, да, правильно называется?
Да, да.
Я бы согласился с удовольствием. Почему? Потому что мне хотелось бы с удовольствием провести время в мужском коллективе. И я думаю, что даже у себя я готов, если покопаться с психологом, найти очень много показаний для такой группы. Я считаю, что вообще вот такие обыкновенные методы «давай сидеть и разговаривать», ну, лично мне они как-то даже неинтересны. Вообще, они работают, эти методы?
Именно сесть и разговаривать?
Да, сесть и разговаривать.
So, do those methods work at all, like talk therapy, when you sit down and talk to somebody?
They do. They
да,
do. When you're able, to share your
когда
story.
Когда вам все-таки удается, ну, открыть свою историю, рассказать о ней.
And talk through what we call in counseling stuck points.
То, что мы называем точками застревания.
Such as the world is not a safe place anymore.
Например, одна точка застревания бывает у людей: этот мир не безопасен.
I'm not a good person.
Я плохой человек, я не хороший человек.
I can't be a good father anymore.
Я больше не могу быть хорошим отцом.
Those are negative thought patterns that we work with in therapy.
То есть это негативные мысли, через которые мы прорабатываем в терапии.
We honor that that's what the person's thinking at that moment.
То есть мы понимаем и относимся с уважением к тому, что в данный момент этот человек вот так вот о себе думает или думает такие вещи, и помогаем ему сместить свое мышление.
Я думаю, что вы делаете очень... Не просто важное, а очень, очень востребованное на сегодня действие. Мы говорим о том, как возвращаться домой. Не просто физически сесть на поезд и приехать, а вернуться в жизнь. Не просто вернуться в жизнь, а вернуться в авангард этой жизни, вернуться в свою семью и продолжать быть полноценным членом общества. В эфире Захартованин. Не переключайтесь.
Радио М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Для нас совершенно уже не ново, когда мы видим людей, которые отправляются в зону боевых действий, и когда мы встречаем, мы видим видео, мы видим фотографии, им дарят цветы, их обнимают, целуют. Но то, что они физически вернулись, еще не значит, что они вернулись в полноценном смысле этого слова в общество. И мы говорим сегодня с людьми, которые занимаются тем, что помогают вернуться. Джошуа Креймейер – это человек, который два раза возвращался из зоны боевых действий из Косово и из Ирака. И Ольга Запорожец – это доктор преподавания психологического консультирования. Ну, вы уже слышали о том, как много профессиональных и правильных терминов она употребляет. Джошуа, кстати, тоже после того, как был солдатом, стал профессиональным семейным консультантом и профессором. Скажите, если мы говорим о том, что ветераны реагируют на многие вещи совсем по-другому, это нормально? Как нам к этому относиться, что они на многие вещи реагируют по-другому?
How do we need to take it that veterans are reacting differently to different things? Is it normal?
It is. We actually call it
да,
a normal reaction.
Мы называем это нормальной реакцией.
To an abnormal situation.
К ненормальной ситуации, абнормальной ситуации.
War is not a everyday occurrence for the
То есть война – это не ситуация каждодневная, то есть это абнормальная ситуация.
So how our mind, body, and our spirit react to war is actually pretty cross-cultural. It's, there's a lot of things.
То есть,
that
если взять и посмотреть, как наше тело, наш разум, наш дух реагирует на войну, то в принципе это достаточно кросс-культурная реакция, достаточно одинаково.
It's really more of a human reaction.
Бо это можно назвать человеческой реакцией.
So, for example, our heart rate. It goes up.
Например, наше сердцебиение учащается.
If you live in Africa, if you live in the States,
и неважно, где вы живете, оно учащается, если вы живете в Африке, в Соединенных Штатах или где-то еще.
Spiritually, you can find yourself coming back for more, either shaking your fist at God.
Духовно вы можете найти себя в такой ситуации, возвращаетесь с войны, и вы как бы трусите кулаком, показываете кулак Богу, потому что вы расстроены.
Or turning towards God.
Или наоборот, вы обращаетесь к Богу.
And mentally, I think there's many things that we struggle with trying to make sense of what we experienced in war.
И на уровне разума мы также проходим через какие-то трудности, пытаемся понять тот опыт, который у нас произошел.
Скажите, вот многие воспринимают психологическую помощь как что-то нудное и неинтересное.
Many people think about psychological help as something boring and not interesting.
Какая на самом деле психологическая помощь должна оказываться человеку? Какая может,
what kind of psychological
какая может быть
help
действенная
can
помощь?
Be, active, can be helpful to a person?
I think it is important to integrate in some humor.
Я думаю, очень важно действительно в психологической помощи интегрировать и юмор.
You know, there's something to be said for the fact that you can't be grieving something and laughing at the same time, for example.
То есть иногда you can.
Cannot.
You cannot.
You can't do both at the same time.
То есть понятно, что может быть у вас не получится и горевать о чем-то и одновременно смеяться, то есть это может быть неуместным.
So a lot of times in therapy we don't simply just tell jokes and get people to laugh.
Понятно, что в терапии мы там не просто сидим и рассказываем шутки и там все смеются.
But we try to get people to learn how to rediscover joy in small things in life.
Но с другой стороны, мы учим людей, как им заново найти ту радость в обычных мелочах жизненных.
And I'd also share that counseling as a field is different than traditional psychology.
Я также хотел бы подчеркнуть то, что психологическое консультирование, оно отличается вот от стандартной психологии, если можно так сказать.
So I can share one example of how we don't simply just sit and talk the entire session.
То есть, например, я могу вам привести пример, как не все время мы на протяжении сессии психологического консультирования сидим и разговариваем.
So if I have an entire family that I'm working with in a session.
То есть, к примеру, если я работаю с семьей, да, вот у меня вся семья пришла.
One of my favorite activities to do, we call it a family sculpture.
Одна из вещей, которые мы делаем, это называется семейная скульптура.
So I would usually start with taking the person that maybe felt like they didn't have a voice in the family.
То есть я, например, выбираю человека в семье, который говорит, что он не чувствует, что его слышат в семье, как будто бы у него нет голоса.
I have that person position everybody a certain way.
И я тогда прошу, чтобы этот член семьи расставил других членов семьи вот таким образом, как он хочет.
I might make the theme of, you know, a typical evening in your house. What would that look like?
То есть, например, я прошу, сделайте, вот покажите мне, каким образом выглядит ваш типичный вечер в семье.
And this works much better than simply asking them to talk about things.
Вот. И такого рода техника работает гораздо лучше, чем просто когда вы говорите, хорошо, расскажите мне о вашем вечере.
It's very evocative. It brings out
things. Да, то есть это такое, что побуждает разные темы, вызывает некоторые вещи.
And one of the things I like to say, it helps make the unspoken spoken. So things we need to talk about.
И вот это вот то, о чем люди обычно не говорят, оно высказывается, оно выходит наружу.
А как вы думаете? Или, может быть, вы даже точно знаете и уверены, что больше цепляет людей? Правильная методика или личность консультанта?
What do you think is touching people more? The personality of the counselor or the methodology, method?
So there's actually a lot of research that talks about the person of the therapist is actually the most important element.
Да, то есть на самом деле очень много исследований сделано по этой теме, и действительно есть исследования, которые подтверждают, что именно личность консультанта является наиболее важной.
As a therapist, it's all about the relationship you create with your clients.
То есть как терапевт вы создаете определенные терапевтические отношения со своим клиентом.
And the environment you create in therapy.
И также среду, терапевтическую среду, в которой происходит
to help
общение.
Anybody that's coming to work with you feel safe and comfortable sharing, working through what they need to work through.
Очень важно, чтобы в этой среде была вот эта вот безопасность, комфорт, доверие, которое необходимо для того, чтобы проработать через свои проблемы клиента.
So this is how we teach our students.
Да,
here.
И этому мы очень также учим наших студентов здесь.
Джошуа, ну вот. Я не хочу, чтобы кто-то обиделся, но вот вы первый консультант, к которому мне захотелось пойти на прием.
I don't want anybody to be upset, but you're actually the first counselor I want to come and visit.
Особенно если можно вместе там по реке посплавляться,
especially if I could do rafting and traveling.
По-мужски пройти эту консультацию.
You know, just do this kind of a man type of consult.
That's right.
Скажите, а что не нужно делать по отношению к тем ребятам, которые возвращаются? Что
Maybe
мы не должны?
Maybe you also could think of some things that we are not supposed to do with people who are coming back or for people that are coming back. Some things that we shouldn't say, some things that we shouldn't do.
Yeah, I think there's some training that you have to be sensitive to certain things when people have been to war.
Да, то есть, ну, конечно, есть некоторые вещи, нужно понимать, воспринимать и знать о тех людях, которые возвращаются с войны.
I think one of the first one comes from the mouths of children often.
То есть первое это то, что мы часто слышим от детей.
What was it like to kill people?
Они спрашивают, ну а как это вот было убивать кого-то?
This is a question that
это такой
will
вопрос,
shut somebody down.
Который обычно, ну, заканчивает любой разговор.
And potentially trigger them, and maybe they won't talk to you again.
И, возможно, также вызывать у них какое-то травматическое переживание. Очень возможно, что человек закроется и больше с вами вообще не будет разговаривать.
I think you have to work with somebody that's been to war and meeting them where they are each day.
И я думаю, важно понимать, что нужно понять, где этот человек находится, и с ним настраивать отношения каждый день.
Also understanding that it takes time to heal. It doesn't just happen overnight.
И также понимать, что, ну, если можно сказать, исцеление, заживление вот этих ран, оно происходит медленно, не за один день.
Скажите, насколько ребята, которые возвращаются из зоны боевых действий, доверяют психологам и насколько они доверяют военным капелланам? Есть какое-то различие в степени доверия между ними?
What do you think about the trust level of military that are coming back, and is there a difference between the trust towards psychologists and trust towards chaplains?
Interesting.
Да, интересный вопрос. Я думаю, что действительно есть больше доверия к капелланам, и это мы видим сейчас вот по работе у нас в Украине. Много капелланов, военных капелланов разных деноминаций на самом деле служат, и действительно есть необходимость их готовить как военных капелланов, и многие есть как бы потуги в этом. Вот. Вот, но с психологами еще нужно работать и готовить. То есть есть психологическая служба в Нацгвардии создана, но есть, конечно, и вопросы, как подготовить психологов нужным образом, чтобы они на своих должностях в созданной службе действительно понимали, какие перед ними задачи, и имели компетенцию с ними квалифицированно справляться, а также направлять ребят за более профессиональной помощью в комплексных каких-то сложных ситуациях, понимать это, делать это. То есть над этой системой еще приходится, конечно, потрудиться.
Ольга, я прошу прощения. Ольга, дело в том, что психологи были в армии всегда, раньше они назывались замполитами и политруками.
В этом проблема.
Психологическая должность психолога еще не значит, что человек умеет работать с душой. С душой пациента.
С душой или травмой, да. То есть и с тем, и с тем нужно учиться работать. И да, действительно, у нас, к сожалению, этому ну, не учили. Сейчас пытаются, но еще пока нам долго расти в этом.
I just was going to say that I think between faith healers, like chaplains, and psychology, it's not either or, it's both and.
Да, и очень важно понимать, что когда мы говорим капелланы и психологи, это не выбор между одним и вторым, и те, и другие специалисты нужны, то есть обои нужны для того, чтобы помочь человеку.
Several of the chaplains that are in our program.
Несколько капелланов, которые учатся как раз-таки в нашей программе, вот которую мы здесь открыли.
I've talked with them and we've agreed that it's kind of when it crosses their threshold, their ability to handle, that's when we can come in and help with some of the deeper issues that may be spiritually related or not. It's possible.
Вот, и мы с ними договорились о том, что есть какие-то моменты, когда они чувствуют, что их компетентности начинает недоставать с какими-то психологическими проблемами, с которыми они сталкиваются. И в этот момент им нужно научиться приглашать вот нас, психологических консультантов, для того, чтобы помочь.
And there's things I might refer a client to a chaplain if
да,
there's something that I'm.
Да, и эти проблемы они могут иметь духовную подоплеку, могут не иметь. И также у меня как у консультанта могут возникать ситуации, вопросы, когда мне нужно направить человека именно к капеллану для какого-то духовного разговора.
Я только хочу поблагодарить моих гостей Джошуа Кремера и Ольгу Запорожец. Они, кстати, являются руководителями Центра психологического консультирования и травматерапии Open Doors. Они вместе со своими коллегами, я так понял, внедряют американский образец реабилитации военнослужащих здесь, в Украине. И я лично с удовольствием рекомендовал бы моим знакомым, друзьям, которые имеют эту потребность посетить этот центр. И все, что я могу сказать, что путь длиною в 1000 миль начинается с первого шага. Иногда самый долгий путь – это путь домой. Но как важно сделать этот первый шаг? Шаг в этом направлении. Меня зовут Евгений Гольцов. В эфире была передача «Загартовані». До встречи через неделю.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.